Седьмое. Понятие душевного здоровья. До сих пор мы занимались сходством и различием во взглядах Маркса и Фрейда на индивидуальную и социальную патологию. Теперь нам предстоит посмотреть, каковы, соответственно, сходства и различия в их понимании душевного здоровья. Начнем с Фрейда. По его мнению, в некотором смысле только первобытного человека можно было бы назвать здоровым. Он удовлетворяет все требования своих инстинктов, не испытывая потребности в вытеснении, подавлении или сублимации. То, что нарисованная Фрейдом картина жизни первобытного человека как ничем не ограниченного удовлетворения своих инстинктов, всего лишь романтический вымысел, стало совершенно ясно благодаря работам современных антропологов. Но когда Фрейд переходит от исторических спекуляций к клиническому обследованию современного человека, вряд ли ему может пригодиться картина душевного здоровья первобытного человека. И хотя приходится помнить, что цивилизованный человек не может быть совершенно здоровым, или, что то же самое, счастливым, тем не менее у Фрейда есть определенные критерии того, что составляет душевное здоровье. Эти критерии следует истолковывать в рамках его эволюционистской теории, содержащей две основные темы — эволюцию либидо и развитие отношений человека с другими людьми. Фрейд полагает, что либидо, то есть энергия сексуального побуждения, претерпевает эволюцию. Сначала оно концентрируется вокруг оральной активности ребенка, сосания и кусания, потом вокруг анальной активности, выделений. Примерно в 5-6 лет либидо впервые сосредоточивается в генитальных органах. Однако в этом раннем возрасте сексуальность еще не полностью развита, и в период между первой фаллической фазой в возрасте примерно 6 лет и началом половой зрелости наблюдается латентный период, во время которого сексуальное развитие остается на одном и том же уровне, и лишь с началом половой зрелости процесс развития либидо вступает в завершающую фазу. Развитие либидо происходит, однако, совсем непросто. Многие обстоятельства, особенно чрезмерное удовлетворение и чрезмерное подавление, могут привести ребенка к фиксации на ранней стадии и помешать ему достичь полностью развитого генитального уровня или даже привести к возврату на более раннюю стадию уже после достижения генитального уровня. В результате у взрослого человека возможны проявления невротических симптомов, подобных импотенции, или невротических черт характера, как у слишком зависимого пассивного человека. Для Фрейда здоровый человек — это тот, кто безвозвратно достиг генитального уровня, кто живет жизнью взрослого человека, то есть жизнью, в которой он может трудиться и получать необходимое сексуальное удовлетворение, иначе говоря, в которой он может производить вещи и воспроизводить род человеческий. Другой аспект здоровья человека относится к сфере объективных отношений. У новорожденного их пока нет. На стадии первичного нарциссизма единственными реальностями являются для него его собственные телесные и душевные переживания. Внешний же мир еще не представлен для него ни умозрительно, ни тем более эмоционально. Затем у ребенка развивается сильная привязанность к матери, которая, по крайней мере, у мальчика, переходит в сексуальную привязанность, но пресекается страхом перед угрозой кастрации со стороны отца. В ребенке происходит сдвиг с фиксации на матери к зависимости от отца. В то же время он идентифицирует себя с отцом, воспринимая его требования и запреты. Пройдя через это, он достигает независимости и от отца, и от матери. Здоровый человек для Фрейда — это такой, который достиг генитального уровня и стал самому себе хозяином, независимым от отца и матери и полагающимся на собственный разум и собственные силы. И хотя основные моменты представления Фрейда о душевном здоровье совершенно ясны, и нельзя отрицать того, что это понятие остается несколько неопределенным и не обладает точностью и глубиной его собственной концепции душевного заболевания, в самом деле это образ благополучного представителя среднего класса начала XX века, состоятельного как в сексуальном, так и в экономическом отношении. Марксовы представления о здоровом человеке основываются на гуманистической идее о независимом, активном, продуктивном человеке, идее, которую развивали Спиноза, Гёте и Гегель. Представления Маркса и Фрейда о здоровом человеке совпадают в том, что оба признают его независимым. Однако марксова концепция совершеннее концепции Фрейда, ибо представление Фрейда о независимости ограничено. Сын обретает независимость от отца, вбирая в себя его систему требований и запретов. Он переносит отцовский авторитет на себя и тем самым косвенно сохраняет подчиненность отцу и социальным авторитетам, а также зависимость от них. Для Маркса независимость и свобода коренятся в акте самосозидания. «Какое-нибудь существо, — писал Маркс, — является в своих глазах самостоятельным лишь тогда, когда оно стоит на своих собственных ногах, а на своих собственных ногах оно стоит лишь тогда, когда оно обязано своим существованием самому себе». Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 125. Или, как утверждает Маркс, человек подлинно независим, если он не только свободен от, но и свободен для. Свобода и независимость были для Маркса не просто политической и экономической свободой, как их понимал либерализм, а возможностью раскрыть свою индивидуальность. Его концепция социализма как раз и утверждала социальный порядок, который служит реализации личности. Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 125. Независимый человек у Фрейда освободил себя от материнской зависимости. Независимый человек у Маркса освободил себя от природной зависимости. Однако между этими представлениями о независимости есть важные отличия. Независимый человек у Фрейда в основном самодостаточен. Ему нужны другие люди только как средство для удовлетворения инстинктивных желаний. Поскольку мужчины и женщины нуждаются друг в друге, это удовлетворение обоюдно. Отношение между ними признается не первично социальным, а лишь вторично. Подобно тому, как продавцы и покупатели на рынке объединяются общей заинтересованностью в обмене. Для Маркса же человек — первично социальное существо. Он нуждается в других людях не потому, что они — средство для удовлетворения его желаний, а просто потому, что человек есть человек, и он только тогда обладает человеческой завершенностью, когда связан с другими людьми и с природой. В марксовом понимании самостоятельный, свободный человек — это в то же время человек активный, продуктивный, богатый отношениями. В Фаусте Гёте наиболее ярко воплотил представление об ищущем человеке. Ни знание, ни власть, ни секс не могут дать полностью удовлетворительного ответа на вопрос, который встает перед человеком благодаря самому факту его существования. Дать правильный ответ на вопрос о человеческом существовании может только свободный и продуктивный человек, связанный с другими людьми неразрывными узами. Представление Маркса о человеке отличается динамизмом. «Человеческая страсть, — говорил Маркс, — это энергично стремящаяся к своему предмету сущностная сила человека». Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 164. А сущностные силы человека развиваются только в процессе его отношения к миру. Там же страницы 120-121. Подобно тому, как наши чувства развиваются и становятся человеческими чувствами в процессе продуктивного отношения к природе, наше отношение к человеку, говорит Маркс, становится человеческим отношением в акте любви. Полностью развитый и, стало быть, здоровый человек — это человек продуктивный, человек, подлинно заинтересованный в мире, откликающийся на его запрос. Это богатый человек. В противовес полностью развитому человеку, Маркс рисует портрет человека, испытывающего на себе воздействие системы капитализма. Производство слишком большого количества полезных вещей производит слишком много бесполезного населения. Там же страница 132. В существующей системе человек много имеет, но мало что собой представляет. Полностью развитый человек — это здоровый человек, который является многим. Маркс рассматривает коммунизм как положительное упразднение частной собственности, этого самоотчуждения человека, и в силу этого как подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека. А потому, как полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства предшествующего развития, возвращение человека к самому себе, как человеку общественному, то есть человечному. Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 116. Под частной собственностью, как этот термин употребляется здесь и в других высказываниях Маркса, он никогда не имеет в виду личную собственность на вещи повседневного пользования, такие как дом, стол и прочее. Он говорит о собственности имущих классов, то есть капиталистов, которые, обладая собственностью на средства производства, могут нанимать неимущих работать на себя, поскольку последние вынуждены соглашаться на это. Следовательно, частная собственность в марксовом смысле слова всегда подразумевает частную собственность внутри капиталистического классового общества и является социально-исторической категорией. Этот термин не применяется к вещам повседневного обихода, к личной собственности.